говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Проект «Альтернативная история» телеканала ТВ-3 – это ряд принципиальных «если бы». Как развивалась бы Россия, если бы не случились те события, которые на самом-то деле случились? А если бы Ленина взяли и арестовали накануне Октябрьского восстания? А если бы Павла I не убили? А если бы Берию оставили в живых? Сегодня с нами авторы идеи этого проекта, точнее сказать, вот автор идеи Алексей Вершинин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
С нами также Анна Карпова, креативный продюсер этого сериала. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
И Алексей также ведущий в этих фильмах. С нами Николай Руденский, который как минимум 2 серии смотрел, а всего их будет 6. Здравствуйте, Николай Руденский.
Здравствуйте.
Грани.ру. Я специально приглашала в студию журналиста с историческим образованием, не историка, потому что историки будут реагировать остро на этот фильм. Я думаю, острее, чем журналист. А журналист поймет своих все-таки коллег, я думаю, во многом.
Надеемся.
По крайней мере. Да, надеемся. И вопрос мы задаем вам, уважаемые слушатели. Вам интересно было бы поразмышлять на тему, если бы события сложились так, а не иначе. Если интересно, то какой смысл вы в этом видите? Собственно говоря, о смыслах мы и будем спрашивать сегодня авторов вот этого фильма. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер в Москве по номеру 660-1046. И смс ждем на номер плюс 7-903-743-2801. И я хочу сказать, что если бы события сложились так, а не иначе, то Анна Карпова была бы Анной Титовой и получала бы, может быть, из года в год премию Т. Как лучшая ведущая информационных программ, а она действительно обладатель премии ТЭФИ, как лучшая ведущая страны, причем региональной телекомпании Свердловской, и потом работала в «Вестях Москва», то есть абсолютно информационный человек, человек факта. То же самое Алексей Вершинин, который тоже работал в программе «Вести Москва», это тоже человек факта. И вот эти два человека, которые, собственно, всю жизнь занимались фактической стороной дела, вдруг бросились фантазировать. Алексей, надоело жить реальной жизнью?
Ну, честно говоря, это как раз неудивительно, именно потому что где-то последние там 7 лет я занимался такой фактической журналистикой, причем такой очень, то есть был и парламентским корреспондентом и так далее, где очень четко и выверенно надо давать всю информацию, именно просто захотелось уже, в конце концов, похулиганить, что называется, и представить все-таки, дать волю наконец-то своей фантазии, уйти от этой фактуры, от фактологии и как-то вот представить себе, а что могло бы быть, если бы все было по-другому.
А хулиганство мы теперь смотрим, теперь это так называется этот проект, хорошо.
Ну, я бы не сказала, да, что это хулиганство в чистом виде, это такая интеллектуальная игра.
Нет, вас-то что на эти игры потянуло от вашей работы основной, обычной, рутинной?
Знаете, в рутинной работе, в этих фактах, тоже не всегда все стопроцентно факты, стопроцентная правда. Да, то есть нужно понимать, что к чему относится, да, нужно понимать контекст. Вот, и мы хотели посмотреть, как вот в другом контексте будут выглядеть другие события. А что, если бы не случилось какого-то переломного момента, так называемой точки бифуркации, история пошла бы другим путем. И куда бы мы сейчас пришли? Это очень любопытно, это действительно такая интеллектуальная работа, интеллектуальная игра, которую мы еще хотели сделать вкусно и интересно с телевизионной точки зрения, потому что это довольно сложная была задача сделать это именно в виде кино, даже не телепередачи, а документального фильма. Наверное, мы первые, кто попробовали сделать документальный фильм о том, чего не было.
Угу. Но это, в самом деле, сложная и дорогая, и красивая постановка. Николай, если пока абстрагироваться от этого проекта, вам в жизни интересно размышлять, а если бы, а вот кабы, а если бы Аннушка не пролила масло и так далее? Вот вам, в принципе, такой подход понятен, или вы не видите в этом для себя никакого рационального смысла?
Вы знаете, безусловно, это интересно. И есть такое ходячее и как бы очень авторитетно звучащее выражение «история не знает сослагательного наклонения». По-моему, это чистой воды ерунда. И как язык его знает, как наша жизнь его знает, так его знает и история. И я думаю, как раз такие рассуждения вот в духе этой альтернативной истории, что бы было, если бы не случилось то-то, а наоборот произошло то-то, они могут быть очень, ну, по-своему, продуктивны, даже не только интересны, они могут по-новому дать нам посмотреть на то, что реально произошло, и такого рода рассуждения можно найти у очень известных историков, там, у Туинби, например, у известных наших писателей, историков, как у Натана Эйдельмана, например, есть совершенно такой блестящий развернутый отрывок в книге, по-моему, «Апостол Сергей», что бы произошло, если бы победил вот восстание декабристов на юге. Так что саму идею я могу только всячески приветствовать. Ее воплощение – это уже несколько...
Это мы обсудим. Я хочу, чтобы наши гости откликнулись также на высказывание Бориса Акунина. Он не по поводу вашего сериала говорил, но он говорил ровно по поводу отношения к альтернативной истории. Вот спросили читатели «Комсомольской правды», он отвечал на вопросы. Вот ему женщина задает вопрос. «Я в разной литературе, все, что сказал сейчас Николай, сталкиваюсь с описанием развилок истории, когда судьба страны могла пойти по-разному. Например, Соколов, Курокин, Карацуба, выбирая свою историю, развилки на пути России от Рюриковича до олигарха». В 2006 году вышла эта книга. «В истории России это случалось много раз». Но дальше она на свою тему задает вопрос. Она говорит, что почему-то всегда выбирался путь авторитарный. Она об этом говорит. Но он поначалу отвечает как раз о своем отношении к альтернативной истории, и оно у него никакое, ему не интересно. Он так и говорит. Говорит, что альтернативная история как жанр меня мало интересует из-за своей очевидной бесплодности. Как у Жванецкого, если бы те вчерашние были по три, а развилок, на которых все могло повернуть в иную сторону, было же сколько угодно. Победили бы идиоты князья на Калке, не было бы монгольского нашествия с азиатской моделью государства. Удержись на престоле Лжедмитрий, западнические реформы произошли бы навек раньше. Не погибли Александр II, не рассорился Деникин с Кубанью, не одолея Горбачевская фракция Романовскую, не очаруйся Ельцин питерским скромнягой. Все это прошлогодний снег. Что получилось, с тем и надо работать. И вот я хочу Алексея спросить, ведь действительно главная претензия, которая будет предъявлена, у меня она, по крайней мере, главная к вашему фильму, вы действительно из всех вариантов выбираете один свой, который вы придумали. А почему, я спрашиваю, ваш вот этот? Если бы хотя бы у вас сражалось 5 историков, и каждый отстаивал свой вариант развития истории, а вы нам предлагаете свой. А почему я должна его смотреть, ваш вариант?
Потому что, как мы считаем, наша авторская группа вместе с нашими историческими консультантами, этот вариант, который мы предлагаем зрителю, он наиболее вероятен.
То есть вы его просчитывали?
Мы его просчитывали, естественно. Вариант. Это не просто, это не чистая фантазия. То есть у нас на проекте работали наши исторические консультанты, которым мы выдавали какие-то там исходные данные. Они на основе их, уже опираясь на какие-то свои знания, на геополитическую ситуацию в то время, именно не на пустом месте строились предположения, а как бы, кто бы с кем заключил мир.
То есть, возможно,
как
у нас в дискуссии сложился этот ваш вариант?
Конечно, нет. Это все было достаточно сложно. То есть были и споры и между историками, и между авторской группой, и все это рождалось.
И вот этот путь – это вариант компромисса. Вот
компромисс, да, этого. И я вот считаю, что это все-таки наиболее вероятный путь, который мы показываем. Ну, конечно, с ним можно поспорить. Мы, кстати, вот передаем привет Борису Акунину каким-то образом в нашей программе, в следующей, по-моему, серии, да, он называется «Турецкий эндшпиль», то есть «Турецкий гамбит» вот есть у Бориса Акунина. В нашем варианте, где войска белого генерала Михаила Дмитриевича Скобелева берут Стамбул, возвращают России православную святыню Константинополь. Эта серия у нас называется «Турецкий эндшпиль». Как раз мы здесь каким-то образом проводим аллюзии с довольно известной книгой Бориса Акунина.
Мы сразу после анонса поговорим о той линии, которую вы предлагаете.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой мы, как обычно, по понедельникам смотрим телевизор. И сегодня мы посмотрели 3 серии уже проекта «Альтернативная история». Будут еще 3 с нами. Автор идеи, ведущий Алексей Вершинин. С нами креативный продюсер проекта Анна Карпова. И с нами Николай Руденский, обозреватель «Грани.ру». И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, интересно ли вам было бы поразмышлять на тему, а если бы история сложилась так, а не иначе, 660-1046 пейджер. И я, конечно, допускаю, что очень многие из наших слушателей, может быть, даже и большинство, не смотрели этот проект. Поэтому, Анна, я вас очень прошу, все все-таки коротко изложите версию. Давайте мы сначала по первому фильму, давайте по Ленину. Вот Ленина арестовали, распространили его портрет, и не так халтурно к этому подошли, как обычно в России, портрет, и не так халтурно, как в фашистской Германии, когда Кэтрин Кинг, вы помните, всего лишь накрыла шляпкой свой портрет, и полицейский спокойно разрешил ей позвонить. И вот нет, на этот раз полиция проявила бдительность, и Ленина узнали, опознали по фотографии и арестовали. Как события пошли дальше в вашем фильме?
Я тут хочу еще сказать, что у нас такая идея, что у нас ведущий, в общем, провоцирует изменение хода истории, то есть он вмешивается в историю, он в данном случае поднял с земли эту ориентировку на Ленина.
Настучал на Ильича.
Да. И в итоге казачий разъезд узнает Ленина, когда тот пробирается переулками на съезд, и не случается у нас государственного переворота в это время. И дальше история разворачивается следующим образом. Во главе правительства встает Керенский. После этого становится демократической наша Россия, Российская Демократическая Республика называется. Далее проводятся всенародные выборы. Следующим президентом становится Лавр Георгиевич Корнилов, белый генерал и очень уважаемый, авторитетный в то время человек.
Который... От Лавра до Лаврентия один шаг.
В общем, да. Но какой длинный шаг, да. И дальше в стране происходят значительные преобразования, индустриализация, которая идет немножко другим путем, нежели шла в Советском Союзе.
Ненасильственным,
не с такими огромными жертвами. Не уезжают известные ученые, например, Зворыкин не уезжает, и его изобретение телевидения, телевизора возможно намного лет раньше, именно в России, а не в Америке. При государственной поддержке это становится очень востребованным, и в деревнях появляются первые телевизоры еще в довоенное время.
И первая возможность провести прямую линию с президентом.
Да, конечно. И знаменитая,
знаменитая машина
Русабалка.
Да.
Тот самый хулиган.
Да, это шутка. Это шутка, да. У нас, то есть, не слишком мы старались сделать это серьезно, потому что это все-таки не настоящая история, альтернативная. И мы хотели развлечь зрителя. Помимо того, что рассказать им историю, и причем реальную и альтернативную мы рассказываем параллельно, потому что допускаем, что не все люди очень хорошо знают историю,
сказать,
поэтому
да.
У нас есть такие ссылки во время повествования, где мы рассказываем, что было на самом деле, и потом такой перевертыш, что могло бы быть в случае развития событий иначе.
И вот они смотрят, на этом заканчивается перед войной, так всерьез уже говоря, заканчиваются вот эти события. И насколько я понимаю, может, понимаю неправильно, потом вы рванете, вот у вас, мы еще об этом потом отдельно поговорим, об этом периоде Берия-Хрущев, но вы уже выпустите все, что произошло до этого, и вы возьмете точкой отсчета опять снова реальную
Дело
историю.
Дело в том, что нет.
Когда будете рассказывать о событиях. Или от Корнилова вы пойдете, от его президентства, к Берии.
Нет, мы идем каждый раз от конкретной точки, так называемой точки бифуркации, где история могла бы пойти двумя путями. В Берии мы идем совсем от другой точки. То есть смерть Сталина, после него...
Реальная,
да, конечно, мы берем реальную
Потому
историю.
Потому что в той, после первой смерти... Сталина вообще могло и не быть.
Ну, конечно, да.
И
после смерти было, Сталина было два кандидата, которые могли возглавить Политбюро. Это был Хрущев и Берия. И там шел счет буквально на часы, даже не на дни, кто вперед победит, да.
Такое целостное повествование, извините, было бы менее альтернативным. Там
конечно,
тоже все было бы
невозможно
предопределено.
Даже,
а здесь, как я понимаю, выражаясь современную языку, фишка в том, что каждый раз
все чистым вот этим вот местом является как раз исторический.
Исторический отсчет, то есть исторический факт, от которого мы пляшем.
Угу. Вы добавите перед тем, как Николай выскажет свое мнение к такой версии развития событий, что-то вот в эту линию для наших слушателей?
Ну, я хочу просто,
Аня рассказала,
мы хотели подчеркнуть хрупкость истории о том, что на самом деле она состоит из случайностей, из каких-то совершенно мелочей, и поэтому каждый раз вот та самая точка бифуркации, в которой у нас история раздваивается, расстраивается, мы берем какую-то совершенно, казалось бы, незначительную мелочь, потому что вот как раз тот самый листок, который лежал на мостовой, мог изменить историю совершенно, или там кружка пива, которая была пролита на Петра в кабаке, она тоже меняет совершеннейшим образом историю. Петр I настроит Санкт-Петербург не на Балтике, а на Черном море. То есть это, на самом деле, нам кажется, что На самом деле это так. Все зависит от мелочей. Любая незначительная, казалось бы, мелочь действительно могла бы изменить наше прошлое.
Вы пока говорили, и перед тем, как передать слово Николаю, я решила переформулировать вопрос нашим слушателям и спросить у них, существовала ли в их жизни та мелочь, которая, как они думают, изменила всю их судьбу. Вот пусть нам расскажет слушатель, есть ли в их жизни, в личной, такая мелочь. Ну и также, конечно, ждем отношения к теме нашего разговора. Николай, ну скажите, что вы думаете об этом продуманном? Это плод. Ой, нет, добавьте. Вы сказали, у вас участвовали историки. Кто эти историки? Кто эти люди, которые вам помогали? Анна.
У нас было два историка. Это Антон Семенников, выпускник МГУ, молодой историк, и Тамара Натанна Эдельман. Это уже известный историк со стажем, которая вот нам помогала и тоже согласилась с нами в эту игру поиграть.
Как раз дочка того самого Натана Эдельмана, которого мы сегодня упоминали.
Они между собой спорили, конечно же, в процессе, да? Вы считаете их консультантами? Как мы
называем их?
Консультантами.
Конечно, да.
И они спорили, конечно, если они из разных поколений.
И с нами, да, и с собой, вами. Да.
Больше с авторской группой, с творческой.
Да, больше вот так, не между собой.
Ну, конечно, все-таки у историков был такой вот, хотя они приняли правила нашей игры, у них все-таки очень такое бережное отношение к истории.
Я представляю, как они какой-то слом психологически вы над ними произвели.
Да, вот его творческая группа постоянно пытались их все время свернуть на какой-то более радикальный путь.
Вы знаете, мы так поняли, что есть две таких школы. Есть академическая школа, которой придерживаются некоторые историки, которые никогда не ломают и не предполагают, что могло бы быть. Они апеллируют только документы. Фактами. И другие историки, которые занимаются исследованием этой истории, и они как раз готовы играть в такую игру, что бы было бы, если бы так, а если бы сяк, а как бы еще могло пойти, каким путем, да, они исследуют личности, которые были или слишком авторитарными, суровыми, или, наоборот, мягкими, и могли бы как-то по-другому принимать решения. То есть вот есть две школы, да, некоторые играют в альтернативную историю, а некоторые нет.
Хорошо. Николай Руденский, что вы думаете о том развитии, о той линии, которую предложили нам авторы сериала, который заканчивается накануне войны, где президент, соответственно, Корнилов. Ну, в общем, все, что вы слышали и видели.
Ну вот, я чувствую себя неловко, потому что Елена как бы пообещала, что я буду более добрым, поскольку вот я когда-то, давно, в прошлой жизни был историком, сейчас уже журналист, и поэтому должен быть терпимым со своим коллегам. Но к своим коллегам, но, видимо, журналисты тоже такой цех довольно злобный, и как-то вот в данный момент я больше чувствую себя историком. Поначалу вот Алексей, может быть, невольно даже меня обезоружил, когда он сказал, нам нужно было читателя развлечь, сами мы хулиганили, и тут, в общем, тогда действительно претензии отпадают, потому что вот то повествование, что я видел...
Нет, тогда претензии только начинаются, да. Потому что если развлечь, то не смешно, то есть если с точки зрения насмешить, то это не смешно, это не комедия.
Не согласился бы с вами, кое-что смешно. Но кое-что смешно. Вот, например, вспоминали этого Зворыкина, его, когда к нему в лабораторию приходит Лавр Корнилов, президент приходит с женой и говорит, скажите, любезный, а эта штука не вредна для здоровья. И потом Зворыкин рассказывает, что его приглашали в Соединенные Штаты на фирму General Electric. Ну, зачем, собственно говоря, чего я там найду, чего нет здесь? Все это очень остро умная и очень хорошо смотрится, и таких моментов довольно много. Но когда Алексей вот в ходе своего вступительного слова сказал, что мы с помощью наших историков-консультантов выбирали то, что нам представлялось наиболее вероятным, тут, конечно, вот уже мне трудно с этим смириться. По-моему, как раз вот то, что я видел, это едва ли не наименее вероятно из того, что происходит. Ну, конечно, то, что полиция вовремя кто-то подсуетился и подал ей портретик Ленина так в октябре 17 года, такое, конечно, могло быть. Но, чтобы, скажем, да, первым свободным избранным президентом России стал генерал, царский генерал Корнилов, хоть и сын Кристианина, но тем не менее, да, когда, в общем-то, был, собственно, ведь своего рода эксперимент, да, были выборы в учредительное собрание, на которых подавляющим большинством победили эсеры, ну и вообще социалисты, да, все-таки царского генерала Россия бы президентом не избрала. Ну, даже не знаю, что сказать еще, да, ну, например, да, все это опять-таки смешно, иногда просто уморительно, да, что Россия, а не Британия колонизирует Индию после...
Это уже фильм о Павле,
да, я сейчас так перескакиваю, вот, но это абсолютно невозможно, конечно, у России никогда не было ни таких ресурсов, ни амбиций, ни чего у нее не было,
но для того,
чтобы колонизировать Индию. Ну и у Наполеона это было совершенно, так сказать, ну, у Наполеона это его приближенные, даже у него были такие высказывания, да, что достаточно французской шпаги коснуться Индии, и здание британского владычества рухнет, но это все было абсолютно ни на чем не основано, и многие считали это признаком безумия. Вот, ну, нет, но дальше-то все из Наполеона, все из Наполеона. Но если я правильно помню, у вас там 200 лет Россия господствует в Индии, и там уже чуть ли не Ганди и Неру борются с русским владычеством.
Ну, там, кстати, до сегодняшнего дня. Ну,
даже, да, даже до сегодняшнего дня, что, конечно, превосходит всяческое вероятие. Но затем тот фильм, который я, к стыду своему, не видел, да, но тоже сама идея, да, это очень остроумно,
это
еще раз.
Петр,
да,
Первый.
Петр Первый, угу. Да, что Петр Первый основывает не Петербург на Балтийском побережье, а Петрополь в Крыму, и Россия выходит, значит, широким фронтом к Черному морю, и вся, так сказать, ну, культурно-политическая ориентация России становится не западной, а восточной, если я верно понял.
Да.
Но это, на мой взгляд, тоже абсолютно безумие, такого не было и быть не могло, потому что, ну, еще раз, да, почему тянет на такой про современный язык, чего там было ловить, да, собственно, на Западе действительно было то, что Петру было дорого и нужно, была наука, были современные способы там военного дела, там ремесла и так далее, то, к чему у него действительно лежала душа, и что он считал нужным и справедливо считал для того, чтобы Россия стала могучей державой, не в ту Турции, ни в Персии, ни где-либо еще ничего подобного не было. Ну и, не знаю, это уже, так сказать, скорее в порядке шутки. Опять-таки, очень забавная сцена, которая мне запомнилась, как под индийским влиянием в России, да, распространяется там «Танец живота», и это графиня Закревская его исполняет, значит, в светских салонах Москвы, как жена генерал-губернатора. Ну, еще раз, да, все это очень мило и забавно, но, конечно, крайне далеко от возможной реальности, да, вот если можно
помнить. Но она была вальс, дама весьма эпатажная,
да,
в реальности.
Да, да, да,
но
да,
мы,
да,
продолжим,
да,
об этом,
но
говорить
вальс
после...
считался глубоко неприличным танцем.
После его, краткой сводки новостей мы продолжим. Пока мы занимаемся нереальной историей вечером, Анна Качкаева займется реальной, а именно поговорит с Владимиром Рыжковым, нужна ли народу партия «Народной свободы», которую он возглавляет. После новостей продолжим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Дагестане в перестрелке с боевиками погибли трое полицейских. Еще шестеро получили ранения. Потери боевиков: двое убитых, один раненый. Сообщает Национальный антитеррористический комитет. Спецоперация проходит в Цунтинском районе республики. Президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев и Владимир Путин представили сегодня в налоговые органы сведения о доходах. Как сообщает сайт Кремля, Дмитрий Медведев заработал в 2010 году более 3 300 000 рублей. Глава российского правительства увеличил свои доходы в прошлом году на треть, до 5 000 000 рублей. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности еще 4 генералов МВД. Среди уволенных главный инспектор ведомства генерал-майор милиции Виктор Батурин. Президент Польши Бронислав Комаровский посетит сегодня Смоленск и Катынь. Вместе с президентом России Дмитрием Медведевым Комаровский почтит память жертв прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в том числе тогдашний президент Польши Лех Качинский. Генпрокуратура Украины запретила экс-президенту страны Леониду Кучме посетить Москву. Кучма находится под подпиской о невыезде по подозрению в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе. В Японии сегодня почтили память жертв мощнейшего землетрясения и цунами, случившегося ровно месяц назад. Объявлено, что 11 марта погибли или пропали без вести 28 тысяч человек. Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским союзом. План предусматривает немедленное прекращение огня, допуск гуманитарных миссий в зону конфликта и начало мирных переговоров с повстанцами. Бывший президент Египта Хосни Мубарак в первом выступлении после отставки 11 февраля отверг обвинения в злоупотреблениях ради собственного обогащения. В Лондоне сегодня открывается трехдневная книжная ярмарка, почетным гостем на которой является Россия.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. В этой программе по понедельникам мы смотрим телевизор. И посмотрели мы на этот раз проект «Альтернативная история» на канале ТВ-3. Вышло уже 3 фильма, будет еще 3. То есть пересекли мы этот, как его, рубеж? Экватор, да-да-да. И у нас в гостях автор идеи фильма и ведущий этого фильма Алексей Вершинин. С нами креативный продюсер этого сериала Анна Карпова и обозреватель «Грани.ру» Николай Руденский, который по меньшей мере 2 серии смотрел и высказывает свое о них отношение. Вопросы вам, уважаемые слушатели, как вы относитесь вообще к самой идее, к смыслу показывать альтернативную историю, в то время как я от себя добавляю, некоторые не знают и настоящие, и реальные, и даже не некоторые, а большинство, там, скажем, история с Павлом Первым, действительно нужно все время подсказывать, а что же было на самом деле, вот как вы оцениваете эту идею, и также не было ли в вашей жизни ситуации, когда какая-то мелочь изменила всю вашу жизнь, и вы точно знаете, что именно эта мелочь ее изменила, а не какая-то другая. 660-1046 пейджер, плюс 7-903-743-2801 номер для СМС. И в этой части нам можно звонить по номеру прямого эфира 8-800-222-12. Николай, вы свои выступления закончили или у вас еще есть что-то сказать? Потому что у меня еще есть вопрос к нашим гостям.
Спасибо. Еще бы, конечно, мог добавить. Но да. Тоже, что крайне забавно сам по себе, но вряд ли может председать на кое-что, вот это опять-таки после такого вот бойкого освоения Индии мы начинаем импортировать хлопок и сами его разводить на русских просторах, и Челябинск, да, становится центром ткацкой промышленности, городом невесты и так далее. Ну, еще раз.
Вместо
все это,
города,
да,
суровых мужиков.
Я от души веселился, когда это видел. Все это, кстати, и хорошо действительно снято, как-то так очень удобно. Удачно стилизована, и фигура ведущего, конечно, тут вспоминается, видимо, не без влияния Леонида Парфенова, как-то все делается. Все это очень хорошо. Но еще раз, да, об историзме говорить трудно, да, все-таки, ну, не знаю, не хочу показаться смешным, но все-таки напомню, что Челябинск был центром горнорудной промышленности еще с начала 18 века, и, в общем-то, конечно, все природные предпосылки были за то, чтобы развивать там не легкую промышленность, а что-то такое потяжелее, как оно и произошло. Но вот еще раз, как это понимать? Как стёб, это все вполне, на мой взгляд, имеет право существования. Как попытка представить себе иной, но весьма вероятный ход истории, здесь, конечно, это очень сомнительно.
Хорошо, мы послушаем звонки, почитаем пейджер, потом я спрошу. Петр Романович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Вот вы знаете, и был такой сказочник у нас прекрасный, Шварц, и у него есть такая фраза в сказке: «Чего не бывает, того не бывает, а что бывает, то и есть». Так вот, как-то лет 30 назад, я уже взрослый очень, разозлившись по поводу этих «если», у меня пришло такое, вот, такое убеждение даже, что каждый блатной придурок слишком много знает и понимает в сослагательном наклонении. Самое определяющее в это слово «блатной». Занимать время людей фигню этой. Будьте здоровы.
Понятно, фигня. Все, это мне, ну, коротко можно было сказать и
не
ясно.
Не смотрите.
Не смотрите. Василий из Москвы. И не будет смотреть, главное. Василий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Очень рад с вами говорить. Угу. Тем более, это одна из моих любимых шизофренических идей. Я это говорю, любя себя и любя то, что я думаю об истории. И иногда мне становится действительно страшно, что все случилось именно так, как случилось.
Теперь вы не одиноки, с вами ТВ-3.
Да, и я вот действительно часто, чуть ли не в ночи, вдруг думаю, что бы было бы, и почему же так оно не случилось. Так бы мне хотелось бы, чтобы это было так. И насчет того, что история не имеет сослагательного наклонения, это все, конечно, полная белиберда. Потому Потому что вот Набоков, например, мой любимый, он сказал такую замечательную фразу, что «дождливый денек отмечает намеченный мятеж». Все зыбко, все от случая к случаю. И что бы там ни говорил тот, кажется, визгливый и вульгарный буржуа в клетчатых штанах времен эпохи Виктории, написавший «Темный труд. Капитал. Плод бессонницы и мигрений». Вот. Это Набоков. А потом еще есть совершенно изумительный рассказ у Аркадия Аверченко «Секрет великого кино. Как все возвращается назад». То есть пули вылетают из убитых юнкеров, снова влетают в стволы. Вся компания, это Троцкий, Ленин, уезжают обратно в бронированном вагоне в Германию. Я считаю, во-первых, что имеет история сослагательное наклонение, что все могло действительно случиться совершенно по-другому, что все действительно случилось случайно. И большинство из того, что случилось, случилось случайно. И еще я хочу сказать, что вообще трактовки истории многочисленные, которые сейчас развелись, и которых сейчас много, там какие-то Фоменки и прочие, они не менее абсурдны и даже более абсурдны, вот эти трактовки той истории, которая была.
Чем просто придумать новую.
Чем то, что можно было бы придумать. Потому что придумать... Это было бы, во-первых, это всегда талантливее, чем трактовать, вот, безусловно. Вот. А во-вторых, то было бы гораздо просто приятнее. Моему сердцу, например, очень бы хотелось, чтобы все было по-другому. Чтобы не было ни Ленина, ни Путина, ни Берии, ни Сталина.
Ну, размечтались уже вы уже, да. Василий, спасибо вам большое. Я поняла, смысл того, что делают вот эти журналисты, это, по крайней мере, вот все-таки игры разума, да, все-таки вот то, что говорит Василий. Игра. Просто любопытно, вот любопытно, что способен человеческий мозг. В данном случае мы исследуем мозг Алексея Вершинина, который все это придумал. Вот на что он способен. Да. Да.
Там было несколько людей, которые это все придумали.
Хотел сказать, вот этот наш оригинально мыслящий слушатель, он привел несколько вот литературных примеров. Мне бы хотелось прибавить еще один. Это вот роман «Остров Крыв» Аксенова, по-моему, тоже блестящий образец такой-то и альтернативной истории. Но там даже не только альтернативная история, там альтернативная география.
Знаете, да, что...
В каком-то смысле еще круче.
Вот я хочу сказать по этому поводу. Вот почему, мне кажется, вот в чем, ну, вот для меня дефект? В том, что это действительно несовременное. Это то, чего действительно, чего точно совершенно не было. Есть два примера любопытных. «Остров Крым», вы помните, он был очень современен, он был написан тогда, когда все это могло. Это могло бы, это невозможно. Но вдруг есть книга, которую мы обсуждали, забавная уже, Смоленского и Краснянского. Ходорковский бежал из тюрьмы и начал мстить Путину. Это невозможно. Но теоретически, но шанс есть. Мы обсуждаем эту фантазию. Нам любопытно ее читать. Действуют реальные политические персонажи. Делают совершенно не то, что они на самом деле сделали, а может быть, все-таки вывернутся. Была книга, которую мы обсуждали из питерского автора, который придумал, что существует человек, простой человек из народа, который становится президентом России. В конце концов, при действующих Медведеве и Путине, как-то это было страшно любопытно читать, потому что он дает какой-то логический, совершенно правдоподобный путь восхождения в президенты этого человека. Ты эту книгу читаешь увлеченно. Это не та история, которая может произойти, но шанс все-таки есть. В вашей истории никаких шансов нет. То есть никому невозможно, чтобы когда-то там Керенский, или Корнилов был президентом России.
Лен, но это сейчас России. Кажется, да. Что невозможно, когда мы эту историю уже изучали много-много лет и уже не представляем себе,
да,
что каких-то других вариантов.
И вот
на самом деле это же плод фантазии точно такой же, как ты говоришь про современную историю.
Так вот
точно так же и про историю, которая была
200-300 лет назад. Вы не хотите заниматься современной историей. Что говорит генеральный директор? Ничего подобного.
У нас
я рассказываю, я цитирую. Давал ваш генеральный директор канала интервью газете «Неделя». И спросили его, насколько близко вы подбираетесь к нашей недавней истории. Например, если бы не было путча, если бы на президентских выборах победил не Ельцин, а Зюганов. Генеральный директор говорит следующее. У нас по последним по хронологии идет фильм про Берию и Хрущева. Была идея написать про то, что было бы, если бы Ленин, если бы СССР не вошел в Афганистан, потому что это одна из важнейших причин крушения Советского Союза. Мы пробовали. Но если честно, он говорит, не получилось. Очень много очевидцев и настолько противоречивые точки зрения. Люди не хотят фантазировать на тему недавнего прошлого. Значит, на тему давнего прошлого они хотят фантазировать, на тему недавнего не хотят. Я не верю. Почему? Вот я не верю, что это причина того, что вы не берете сегодняшний день, вы не берете того, вот что сказал Акунин, что а если бы Ельцин не очаровался питерским скромнягой? Вот возьмите и Пофантазируйте.
Ельцин у нас будет героем одной из тем.
И питерский скромняга тоже?
Она еще не снята, но уже написана эта тема, если бы Хрущев построил коммунизм, как он обещал к 80-му году. И там главные герои Хрущев и Ельцин. Так что мы берем современную историю. И история с Берией, она тоже довольно современна, потому что есть еще люди, которые помнят это время.
Знаете, расскажите.
Про Берию?
Да, я понимаю, что не очень правильно, что будет. Вот все-таки это будет еще серия. Но расскажите, интересно все.
Ну, нельзя же рассказывать, чем кончится. А мы знаем, чем кончится.
Ну, хотя бы финал. Да. То есть у нас же все равно такая детективная история развивается. Мы не знаем, чем закончится. Да? То есть
зритель посыл, не хорошо, знает, дайте посыл. Вот что с Берией? Хотя бы начал развитие.
С Берией есть один очень интересный факт, что Берия собирался продать Восточную Германию за 10 миллиардов долларов. Это был реальный проект, который в нашей серии случается. То есть он продает Германию, и на развитие страны, послевоенное развитие, когда все разрушено, когда заводы все в эвакуации, да, и, в общем, как бы очень нужны деньги стране, у нас появляется 10 миллиардов долларов. Но нет Восточной Германии. И вот как дальше развиваются события, что происходит с страной, что происходит с людьми. Берия вначале у нас очень либеральный правитель. И, ну...
Что вообще-то соответствует историческим фактам. Берия явно намеревался проводить либеральный курс после смерти.
Ну, настрадался, конечно. Ну, а дальше крупные события в стране. Это фестиваль молодежи и студентов 1957 года, это полет в космос, ну и так далее. Вот чтобы
было... Космос вы не отменяли, нет?
Ну, конечно, не отменяют.
Мы даже пошли дальше.
Мы даже пошли дальше, да, и полетели на Луну, но это уже...
Да, мы были первыми в космосе на Луне. Но, тем не менее, мы ни в коем случае не обеляем Берию и зрителю видит.
То есть его темные стороны, его характера тоже будут проявляться.
Да. Ага. Александр из Невянска. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, рад присоединиться к вашей беседе. Ну, понимаете, вот то, как оно развивалось в России. Вот вспомните свойства человека, как вот Моисей водил 40 лет народ по пустыне, чтобы весь вот рабский дух, что называется, вышел, улетучился, ну, поколение сменилось. Понимаете, вот этот вот патернализм в обществе, он вот вкусовой на религиозном каком-то уровне, то есть нет чего-то нового, все то же самое. И если бы оно развивалось не так, как развивалось, оно бы развивалось как-то близко к тому, понимаете, нет никакой судьбы, просто оно на основе вот этого вот патернализма, вот этого вот, вот этих всех клише, которые в народе сидят, даже вот вредные там какие-то, может где-то там что-то, ну, скорее больше вредных в России, оно бы так и развивалось, может, немножечко что-то бы иначе было, но не более того, понимаете?
Угу.
Вот, а судьбы ее нет, понимаете, нет судьбы, просто вот было бы вот как было, просто немножечко там...
Нет, но то, о чем вы говорите, это и есть судьба, вот от судьбы не уйдешь, не так, но все равно конец будет вот таким. Вот вы, собственно, об этом и говорите, то есть просто вы это судьбой не называете, а так в народе это судьбой
обозначается. Знаете, если представлять, что все было бы примерно так же, то это неинтересно. Мы хотели представить, чтобы все было кардинально по-другому.
И лучше. Мне нравится, что лучше.
Ну, да, и, конечно, это лучше, да. Психологическое свойство человека, что он все время думает, что было бы лучше. Конечно.
Да, я тоже вот заметил это по тем сериям, что видел, и это как-то так подкупает по-своему.
А не было ли у них идеологического заказа в партии правительства?
Минимизировать свои эти альтернативные варианты, представят какими-то в целом на редкость, ну, благодушными, что ли, каким-то ненасильственными. Вот, скажем, да, этот Павел, в общем-то, тиран, человек довольно жестокий, при нем, так сказать, людей до смерти засекали. Он милует участников заговора неудавшегося в фильме на его жизнь и ограничивается ссылкой их в имение. Вот, как я понимаю, да, Керенский, временное правительство тоже как-то очень... посердно относится к пойманному Ленину. В общем, все как-то так
надо
происходит.
Надо, чтобы Алексей объяснил, почему с ним такое... Вот,
ну, почему она правильно сказала, это просто свойство человеческой психики.
Нет, вы о себе. Вот вам хочется, чтобы было так.
Ну, на самом деле, ну, действительно, это правда. Когда нет, человек...
Может, другой бы на вашем месте такое наснимал, что уже давно бы никакой России не осталось там мокрое место. Знаете, это зависит от человека еще, как представитель.
Ну, не знаю, значит, мы какие-то, видимо, позитивные, вот, добрые люди. Люди и верим всегда в хорошее, вся авторская группа, поэтому у нас и проект получился в большинстве своем позитивным.
Там много как сказать, юмора, шутки, а, конечно, шутки и изображения там массовых казней, они как-то плохо, конечно, читаются, наверное, чтобы для большего стилистического единства.
Подачи, ну, кровище-то вы подпустили где-нибудь такое дополнительное в сравнении с историческим?
Да, есть в серии «Берия» у нас расстрел демонстрации.
Которого не было, то есть все-таки добавили, подбавили. Мало им все-таки крови в истории российской. Михаил из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, у меня была вот ряд случайностей, которые, я думаю, повлияли на всю жизнь. Значит, вот это дело касается любви. Я, значит, более 40 лет около театра «Оперетты», мы оба полюбили, то есть я и прекрасная совершенно девушка Лена. Вот, в театре я подошел, Лена была с мамой, мы познакомились, и, так сказать, все было бы хорошо, но произошла не одна случайность, а их роковые, а их было совершенно 5, наверное, около 5. И вот благодаря этому, так сказать, состоявшаяся любовь не получила своего, так сказать, логического развития. Но там, грубо говоря, силы зла, они как бы победили. Зло было не страшное, но я все-таки еще тогда не мог сильно противоборствовать ему. Ну, в общем, вот тем не менее история не закончилась, несмотря на вот 40 лет. И я искал Лену через аргументы и факты, и жди меня, так сказать, и, в общем-то,
если... А в Фейсбуке вы не пробовали, нет?
А?
Фейсбук не пробовали?
Я не очень этим владею. Вот, но, то есть, я к тому, что
у меня... Ну, вы нашли Лену-то, нашли, Михаил?
Не нашел.
Ой, вот, боже мой.
Но, не вдруг... оставляйте попыток.
Это сериал.
Да, но, значит, я не знаю, как это можно трансформировать на политику, но я, скажем, вот, ну, если судьба сведет, если Лена есть на свете, вот, скажем, то, в принципе, ничего у меня не меняется.
То есть, жену вы не бросите?
Почему?
Бросите.
Ну, это же, там все в курсе, и знают.
Ой, ёлки, ну здорово. Ну, вообще невероятная история. Михаил, вы нас просто, даже не сказать, что порадовали, а заинтриговали. Я считаю, что вам нужно просто сделать сериал об истории Михаила, уважаемые коллеги.
Альтернативная история Михаила.
Хорошо, как звучит. Михаил, спасибо вам большое за звонок. Владимир Сергеевич из Владимира, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Я приветствую всех участников передачи. Вот вы знаете, честно говоря, на меня угнетающе действуют попытки вот подобного рода сценарий, фильмов, так сказать, рассуждать сослагательное, так сказать, наклонение в отношении нашей истории. Удручающе, потому что они свидетельствуют о патологической неспособности тех людей, которые вот подобного рода методику, так сказать, склонны подобного рода к этой методике, они свидетельствуют о неспособности этих людей адекватному здравому взгляду на вещи. Это как минимум. Другое, есть еще другая причина, мне, так сказать, вот усматривается, что они выполняют некий политический заказ.
Какой же?
Расшифруйте
же заказ. Мне же тоже интересно. Я люблю, когда политический заказ послушать про это. Да. Расшифруйте этот заказ.
Вот я хочу сказать, можно продолжить, нет?
Нет, так вы сначала расшифруйте заказ, а потом продолжайте.
Что так произошло? Я хочу сказать, что есть определенные политические круги, которым выгодно насаждать обскурантизм. Чтобы понять, что такое слово обскурантизм означает, я думаю, объяснять не надо, да? То есть, отсутствие какого-либо здравого смысла в истории, вообще не пытайтесь ее искать. Вот это можно назвать обскурантизм, понимаете? Неверие в способность познания вот истории. И вот подобного рода фильмы, предлагающие различные варианты истолкования исторического прошлого, мне как раз дезориентирует нормальных думающих людей, которые ищут смысл в истории. Я хочу сказать, что вот попытки рассуждать, а если бы Ленин арестовал там Керенский, кто-то еще, то, значит, все было бы иначе. Я хочу сказать, такие, как Ленин, такие люди, как Ленин, они с точки зрения Махатмы, индийских, они находятся под охраной Бога. Даже если в отношении...
Ой, Владимир Сергеевич, спасибо. Большое спасибо за звонок. Владимир Сергеевич, спасибо большое, что позвонили. Очень интересные сообщения. Вы слушаете программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях автор идеи и продюсер фильма, автор идеи Алексей Вершинин и ведущий фильма, и Анна Карпова, исполнительный продюсер креативный фильма «Альтернативная история». С вами также Николай Руденский, обозреватель Грани.ру. И мы слушаем... Нет, Валерий, давайте перед тем, как слушать Валерия из Москвы, я почитаю пейджер. Несправедливо получается, что я пейджер-то не читаю. «Неинтересно, пишет Яков, потому что история развивается по закономерности. Революция была неизбежна», считает вот так Яков. На эту тему есть хорошая русская пословица: «Если бы докобы выросли во рту грибу, это был бы тогда не рот, а целый огород», напоминает нам Владимир народную мудрость. Александр из Москвы благодарен авторам фильма, потому что давно так не веселился. Как писал Александр II, глупо, но смешно. Особенно порадовал приказ Керенского об аресте Ленина всем жандармам и верным войскам. Интересно, где он в октябре 17 года нашел жандармов? Их к тому 8 месяцев в природе уже не было. Вот, что еще говорит, пишут нам. А Троцкий, Сталин, Дзержинский, Маша Спиридонова и Прошьян с левыми эсерами, эти ребята тоже замерли в нерешительности. Что-то слабо верится. Ну, что отдали так легко власть, Александр имеет в виду это, видимо. Господа, пятая колонна существовала всегда. Кто-то называет это альтернативный путь развития. И так далее. Вот, Сергей, очень много неприличных слов в вашем сообщении. Сергей, не пишите, пожалуйста, на пейджер неприличные слова. Я, допустим, их не прочитаю, но бедная вот эта вот телеграфистка, она же должна записывать это все. Пожалейте девушку. Она же пишет все это руками. Она же работает. Ей потом как работать после этого? Ужас один. Так, слышала об этом проекте, но посмотреть не удавалось. С удовольствием посмотрю в записи. Скачаю через сеть ТВ-3. Спасибо за городские легенды, тайные знаки, также это скачивал, пишет Геннадий из Петрозаводска. Я к своему стыду не готова это обсуждать. Не знаю, как Николай Руденский. «Игры разума», «Mind Games». Была такая пластинка у Джона Леннона. Сойдет для факультативных занятий, для СА. Вот на практике без игр. Вот на практике без игр. Будут ли в России соблюдаться права человека примерно на уровне западных стран лет через 5? Спрогнозируйте, сверим результаты в 2016 году. Кстати, это СМС пришло из Англии, я вижу, по номеру плюс 44. Алексей, вы прогнозами не
занимаетесь? Ну, это альтернативное
заняться?
Будущее у нас,
да,
какое-то уже, а мы занимаемся альтернативной, да, историей, альтернативным прошлым.
Да. Ну, у вас есть такие мысли, она спрашивает, заняться прогнозами будущего?
Неблагодарное это дело заниматься прогнозами. Мы уже поняли, что неблагодарное дело заниматься прошлым-то, в общем-то.
А как это вы это поняли?
Ну, по огромному количеству таких достаточно полярных мнений относительно этого проекта. Честно говоря, даже не ожидал, что люди воспримут этот проект очень многие... Ну, кинуться, что ли, защищать реальную историю. Вот, не ожидал. Именно вот альтернативную историю.
Хотя бы так людей. Значит, вот так вот вы решили людей подтянуть.
Ну, хорошо, да, хорошо.
Это хорошо, когда обсуждают. Хорошо, когда активно,
да,
нравится или активно не нравится.
Ну, вот сейчас вас порадует наш слушатель Савельева, которая пишет: фантазии, слава богу, во-первых, пока еще не совсем запрещены, хотя наша власть пытается наложить вето на арт-проекты, на картины художников, которые не нравятся власти и так далее. Фильм о том, как могла бы повернуться история, интересен, так как люди могут узнать историю прошлого и того, что могло бы быть, если бы в стране власть была в руках других людей. Для того, чтобы создавать такие фильмы, нужно хорошо знать биографию людей, которые могли бы осуществить в стране другой ход событий. Очень полезно посмотреть фильм нашему народу, тем более не знающему и не понимающему, что происходило и происходит в стране. Для просвещения людей это очень важно. Вот такая точка зрения у слушательницы Савельевой. Скоро куплю... Да что, как компьютер он купит через год? У него нет телевидения, а копит на компьютер. Ну и копите. Владимир, копите, правильно. Может быть, вы и правы, потому что компьютер – это и телевизор, и интернет. Вот. Оксана Андреевна, а могут ли господа альтернативные историки поручиться, что если бы, пусть даже осуществившегося реально, не нашлось бы своего очередного «если бы» и т.д. и т.д., а все бы застыло на первом «если бы»? Просто какая-то немыслимая узость истории мышления. Пожалуйста, Алексей, ответьте.
Ну, альтернативных миров, их какое-то бесконечное множество, это правда, и мы показываем только один из них, который мог бы случиться, могло бы случиться еще бесконечное количество других вещей.
Я бы тоже хотела ответить на вопрос по поводу, вот Николай сказал по поводу вероятности, да, то есть мы выбрали как будто бы совершенно невозможную версию. Но вы знаете, то, что нам сейчас кажется совершенно невозможным, да, а через какое-то время будет казаться вполне возможным. В 70-е, например, наверное, никто не представлял, что развалится Советский Союз.
Да, наверное, даже не было такого
какого-то человека, кто бы предсказал, через 10 лет развалится Советский Союз. Да. Ну вот, я думаю, что точно так же...
Ну, некоторые предсказывают.
Хороший вопрос от Раисы из Москвы. Я к Николаеву сейчас обращу. Хотя он не знает ответ на этот вопрос, но интересно, что он, какой прогноз. Судя по всему, авторы фильма тоскуют по империи, по новым территориям, по диктатуре типа Корниловской. Интересны реакции индусов и турок на этот фильм, Раисы из Москвы. Я понимаю, что реакции еще нет, но как вы думаете, Николай, какой будет реакция индусов на этот фильм, вот индийского посольства, например?
Ну, вообще, я не специалист. Лист по индийской культуре, но так приходилось слышать, что в Индии высшей мудростью, блаженством считается вот нирвана такая, да, всеобщая невозмутимость и такое благожелательное приятие всего происходящего. Не вижу причин, почему бы это им не отнести и к этому фильму, если какие-то индусы его посмотрят. Ну, вообще, может быть, даже идея, что они, скажем, там, 200-250 лет были под властью не англичан, а русских, им даже покажется более привлекательной. В конце концов, Россия еще со времен Афанасия Никитина какие-то были такие взаимные симпатии, да, между нашими народами, хинди, руси, пхай-пхай, рерих, все, англичане вели себя как-то так надменно, и, может быть, им бы показалось, что это было бы даже лучше кому-то из индусов. Но это вопрос, конечно, такой чисто академический.
И, наконец, точка зрения от Натальи Михайловны, которую, я думаю, что такую точку зрения вы не раз слышали за эти дни, но, тем не менее, что же она распространена, нужно отвечать. Считаю, что при очень низком современном культурно-историческом образовании фантазии на историческую тему вредными. Общаюсь со студентами педагогического университета, вижу, какая каша в голове у молодежи. Они и так слабо разбираются в истории. Это первое. Второе. Телевизор смотрит урывками, и не обязательно от начала до конца. Этот проект совсем запудрит мозги. Другое дело книги. Читающие люди вполне могут поиграть в игру, если бы докабы, вот читая. Наталья Михайловна, что
знаете,
скажете?
Если после нашего фильма кому-то захочется открыть книгу и посмотреть, что было на самом деле поподробнее, то мы победили.
Что вы скажете, Николай, на тему «они и так не разбираются в истории, а им еще варианты предлагают. Пусть сначала выучат от и до, кто когда женился и на ком родился и так далее». Что
нет, ну, вы знаете, это, конечно, такой логики быть не должно. Да, в свое время Пушкин, да, возражая против таких каких-то цензурных нападок на то, что, скажем, не нужно изображать безнравственность в литературе, писал, что Шиллер написал своих разбойников не для того, чтобы вызвать молодых людей из университетов на большие дороги. Если люди занимаются историей на таком, да, высоком, если угодно, уровне, выдвигают какие-то альтернативные модели объяснения, это вовсе не значит, что этим они могут повредить тем, кто истории не знает. Во всем есть своя последовательность.
Валерий из Московской области. Извините, что вы не успеваете сказать нам. Очень жаль, что мы не пообщались. Но напишите на форум. Может быть, хотя бы так пообщаемся. Это была программа «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Обсуждали альтернативную историю, которая еще не закончена.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Смоленск и Катынь. Две разные памяти.
Комментарии экспертов.
Почему в Беларуси искупают сахар и масло?
Право автора.
Валерий Панюшкин и правила Каспера. Лучше умереть, чем рисковать ребенком.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».